Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, всем шалом! Хочу, конечно, поздравить вас с особенным событием, но вы знаете, что с сегодняшнего дня начинается Новый год. Да, Рош Хашана. Но об этом празднике мы поговорим чуть попозже. Сейчас хочу, конечно, всем пожелать хорошей записи в книге жизни, особых дней и очищения, и обновления. И обязательно попробуйте яблочки с метком, это особое удовольствие. Вот, а потом мы расшифруем, что это значит, хотя, может быть, вы и в курсе. Ну а сегодня мы поговорим о другой теме, не менее интересной и, мне кажется, где-то знаковой. Хорошо такие темы брать именно в начале года. Мы поговорим об образе Христа. Вот у каждого есть свои представления о том, как выглядел Христос, я имею в виду у каждого времени. И мы это можем лицезреть в мировой живописи, иконописи и в разных исторических документах. Так вот, как же выглядел Христос на самом деле? Почему образ его транспонировался, принимал то те или иные грани, скажем так, обогащался теми или иными представлениями? Вот об этом мы поговорим сегодня с скульптором, автором разных проектов творческих Алексеем Мочаловым. Алексей, шалом!
Шалом, дорогие друзья!
Ну, мы в предвкушении. Кстати, вы можете задать себе вопрос. Вот вы-то наверняка видели Христа и в разных картинах, и на иконах. Вот насколько этот образ соответствует вашему представлению? То есть, когда вы читаете Евангелие, как вы себе представляете Христа? Потому что, мне кажется, это такое, ну, общечеловеческое. Вот мы погружаемся в некий текст, и он у нас начинает проявляться во внутреннем рисунке. У тебя, кстати, Алексей, такие эксперименты были? То есть, когда ты читаешь евангельский текст, вот какой образ Христа? Или все-таки те изображения, которые мы видим, они перекрывают?
Ну, на самом деле, очень сложно. Бывает такое, когда читаешь, каким-то образом представляешь, но обычно скорее в общих чертах, да, то есть про детали сложно. Ну, вот лично мне как-то, например, есть такое упражнение замечательное, гнатианское, посмотреть в глаза Иисусу. Но вот мне пока ни разу не удавалось. Это как-то необычно очень. Да? Хотя представляю его лицо, представляю. Ну вот, не знаю. Хотя есть люди, я знаю, которые вот так запросто могут быстро изобразить Христа, даже они не имея никакого там образования. То есть просто рассказав, описав тот образ.
Да, ну вот давайте зададим себе этот вопрос, как вы на него ответите. Вам легко это представить, от чего вы отталкиваетесь? Но мы давайте все-таки вспомним про то, почему же мы не встречаем вот такого подробного описания образа Христа в Библии. Ну, наверное, потому что есть заповедь «не сотвори изображение». То есть у евреев не было практики изображать святых. Но мы же знаем, что до Христа там был тоже целый сон, такой-то и Моисей, и разные другие значимые личности. И где-то их описание вскользь идет, но вот такого подробного и тем более каких-то рисунков не было. Поэтому это одно из предположений, почему мы все-таки не встречаем, допустим, пожизненного изображения Христа. Но наверняка из тех людей, которые его слышали, евреев, а в основном он общался с евреями, хотя там была разная аудитория, но я говорю в основном. Были художники и могли что-то запечатлеть. Хотя тоже, вот я сейчас думаю, художники и евреи. Наверное, все-таки художников евреев не было.
Но да, люди... Точно.
Да. Точно, да. Но людей, которые, может быть, обладали каким-то даром и могли как-то нарисовать Христа или словесно, или, опять же, изобразительно, но этого нет. Итак, вот эта заповедь. Почему потом, когда мы смотрим на катакомбные рисунки, мы встречаем изображение Христа, и оно тоже неоднородное. Вот ты как себе на это отвечаешь? Почему вдруг появляются рисунки на вот этих стенах?
Важно учитывать контекст определенный. Если мы говорим про иудаизм, да, про евреев, которые находились там, в их культуре не было изображений никаких, они прекрасно себя чувствовали. Но в Риме, например, изображений были, их было очень много. Более того, там были круглые скульптуры, причем скульптуры раскрашены, расписаны под цвет настоящего человека. Поэтому, идя вот по городу Рим, тому же, человек как раз-таки видел различные божества, так называемые, да, языческой мифологии, но тем не менее он представлял их реальными людьми. Вот они приближены к нам. Потом он спускается вниз, в катакомбы, в которых он живет, потому что его туда загнали правители, и там он видит пустые стены и как-то вот хочется
Ничего
их
нет.
немного
Да.
разбавить, да? Поэтому он рисует символы Христа, там рыбу, якорь и так далее. И один из таких ранних символов Христа – это образ доброго пастыря. И вообще в римском искусстве был такой образ одного божества, как раз-таки пастуха. И вот этот образ начинают христиане интерпретировать. Ну, опять же, кто-то скажет, что здесь христиане стащили все у язычников. Ну, как? Много чего взяли у язычников. Например, как там пользоваться приборами для того, чтобы есть, да, там, посуды, ну и так далее. То есть многие-многие вещи мы взяли вроде бы в языческом мире, и здесь христиане тоже подумали, а почему бы не взять изображение, что в этом плохого? Опять же, мы не будем нарушать, ну, во-первых, скажем так, вторая заповедь, она исполнена, в том плане, что Христос ее исполнил, он воплотился, и он стал, по сути, ну, такой иконой. Да, до этого Бог не воплощался, и действительно изображать, ну, невозможно было. А теперь, раз он воплотился, не то, что изображать его можно было там ощутить, да, осязать. И Христос много раз говорил, да, там, осяжите меня, рассмотрите, даже уже после своего воскресения, потому что он воскрес в новом теле, он не был духом в том старом понимании Ветхозавета. Да, у него было новое тело. И поэтому, конечно же, Христа уже на тот момент можно изображать, и это не будет идолопоклонством. Конечно, там, если устроить какой-то культ, да, нездравое поклонение. Ну, понятное дело, крайности всегда есть.
Согласна абсолютно с тобой, это греческое влияние, и хотя мне кажется, что как раз внутри человека вот эта потребность выразить то, во что ты веришь, что для тебя ценно, чтобы это было перед твоими глазами и тебя вдохновляло, потому что мы и визуалы в том числе, но нет ничего такого предосудительного. Другое дело, когда это превращается, да, в объект поклонения. Потому что все-таки вдохновение – это одно, атмосфера, допустим, скажем, вхождение в молитвенное присутствие, а с другой стороны поклонение, смещение, ну, что мы, собственно говоря, отчасти наблюдаем. То есть любая хорошая идея, она может доведена быть до какого-то абсолюта, который, к сожалению, уведет от сути в какую-то сторону. Вот давай посмотрим, наконец, на изображение доброго пастыря. Там просто замечательный тоже такой греческий юноша, но тем не менее это не греческий юноша, это Христос. Вот
Да,
здесь мы
третий
приготовили.
век. Ну, второй,
Да.
третий век уже появляются такие изображения. Вот здесь вот, смотрите, как изображен Христос. И опять же, здесь он без бороды. Ну, скорее всего, когда Христос жил на земле, в то время, будучи отчасти таким назарейской среде воспитанной, он носил бороду, скорее всего. Да? А здесь вот без бороды. Привычный
Кстати,
для
знаешь, я
римского
слышала,
персонажа.
что да, слышала я про этого безбородого юношу, вот что там в апокрифических преданиях первым мучеником являлся образ вот именно вот этого безбородого юноши, поэтому как-то решили запечатлеть именно его. Ну, так это или нет, на то они и апокрифы, но вот как вариант.
Бог говорит с человеком на его языке, ну, понятно. Поэтому, ну, если для человека было важно увидеть вот именно такой образ Христа, ну, почему бы нет? Опять же, Христос не оставил после себя там фотографии, да, определенные, не запечатлел какой-то, да, такой значимый образ. Но поэтому для него не важно, на самом деле, как люди будут воспринимать его. Если бы было важно, я думаю, сохранилось как минимум бы описание.
Ну, вот мы уже говорили, да, об исторической традиции, что все-таки евреи не предавали этому особого значения, в отличие, например, от других народов. И у нас есть такая потребность, конечно, вот представить себе Христа визуально, потому что это, ну, как бы сближает, потому что это тоже такой человеческий уровень. Как ты говорил, что Христос воплотился в человека для того, чтобы стать ближе и понятнее человеку. И вот второе изображение, видите, то же самое. Вот здесь такой юноша, как в тоге, вот в таком одеянии, обращается к женщине, которая там дотрагивается до его одежды. Ну, здесь могут быть разные фрагменты. Может быть, это женщина, которая кровотечением страдала. Может быть, это та, которая пришла ему омывать ноги. Мы не знаем, здесь не совсем понятен сюжет. Но в любом случае, вот Христос и женщина, да? И
а,
опять мы здесь...
Мария Магдалина, да, после воскресения тоже.
Да, да, может быть, очень вполне возможно. И вот давайте посмотрим на другое изображение катакомбное, где уже Христос в другом образе. Давайте посмотрим. И тоже было интересное такое, интересная догадка, почему вдруг он, видите, возмужал. То есть у него появились вот эти вот длинные волосы, борода, то есть как ты вспоминал уже про Назарея. Но вот предположение такое. Опять же, мы смотрим в греческую культуру, что тот период был богат еще разными философами, учителями, которые влияли на мир. И считалось, что Христос – это тоже определенный учитель, ну, его так и называли, рави, учитель, даже в своей еврейской среде, философ, который принес новую мысль, который изменит мир, изменит человечество. Это будущее человечества. Поэтому, так как греческие философы изображали зачастую вот тоже примерно в таком виде не мальчиков, но мужей решили, что Христос должен повзрослеть, вот, и соединиться с еврейской традицией. То есть предстать здесь, скорее всего, таким, каким он и был, я имею в виду с волосами, с бородой, Назареем. Вот, видите, мы лицезрим вот такого повзрослевшего Христа. И в том и ином случае наблюдается вот некое греческое влияние. Здесь мы переходим уже к иконописи. Это старая древняя икона. И мы с вами можем посмотреть на то, что Христос здесь изображен непропорционально. Да, вот, ну, он какой-то неправильный, с очень маленькими руками, с какой-то большой головой. Ну и писаным красавцем здесь его явно не назовешь. И здесь давайте мы вспомним такой тоже период влияния гностическое, когда преобладало в умах людей и отцов церкви представление о том, что все, что вокруг нас, весь мир и наша плоть, и все, что связано с душой, это не такое нечистое, то есть то, с чем нужно постоянно бороться, что нужно умерщвлять, потому что человек должен жить только духом. И мы вспоминаем вот таких первых подвижников в этом направлении, допустим, там Макарий Египетский, Симеон Столбник, которые вот выбирали такой аскетический образ жизни, супер аскетический, то есть когда там не мылись, не стриглись, тоже, ну то есть не вели нормальный человеческий образ жизни, потому что это была их борьба вот как раз с плотью и со всем внешним. Сказать, что в этом есть, нету, вернее, вообще никакого рационального зерна нельзя, потому что действительно, да, мы люди слабые, и к нам приходят какие-то искушения и через плоть, и через мысли. Но если мы посмотрим на самого Христа, как нам советует апостол Павел, то все-таки мы видим, что он вел образ жизни другой. То есть он и спал, и ел, и, думаю, ухаживал за собой, и общался с разными людьми, то есть не только с евреями. В общем, и постился, и пировал. Ну, кто-то может сказать, что Христос мог себе это позволить, потому что у него двойственная природа. То есть вот он и Бог, и человек. А человеку как бы сложнее. Но давайте мы вспомним, что человек не сам своими силами завоевывает Царство Небесное и борется с искушениями, но все-таки с силой Божьей. Человек верующий, и в нем Христос. Поэтому тоже можно сказать про, ну, некую тоже двойную природу, которой мы обладаем через Христа. Конечно, не в той мере. Но, в общем, это я к тому, что вот все внешнее, оно считалось ненужным, лишним. И вот эта культура, опять же, греческая, эллинская, которая делала акцент уже на тело, на красоту. И если человек был красив, это явно божественный дар. То вот это никак не сочеталось у первых мыслителей вот со Христом. У христианских. Христос должен быть не яркий, не броский, как и написано у Исаии, то есть муж, который не имеет ни вида, ни величия. Почему? Потому что не красота внешняя должна привлекать людей к нему. Вот не так, что где-то распространился слух, что живет такой удивительный красавец, вот, да еще который чудеса творит, и все бегут на него смотреть. Здесь было принципиально, чтобы Христос был не красив внешне. Но красота его была внутренняя, такая сильная именно харизматия его личности, которая притягивала окружающих. Вот были такие представления, поэтому и Христос на иконах, на первых тоже выглядит как-то так, ну не совсем, чтобы привлекательно, потому что здесь другая красота должна выходить на первый план. Вот мы на вторую икону посмотрим, увидим, что там уже чуть-чуть ситуация меняется, видите, Христос, он становится более реалистичным. Во всяком случае, пропорциональные уже у него, да, черты лица, тела, все относительно так на месте. Ну, его тоже особо красивым не назовешь, но, тем не менее, уже как-то он подвигается к чему-то более реальному. Вот тебя что цепляет на этих иконах, если такое есть?
Да, мне икона очень нравится, иконопись, потому что здесь мы видим, ну, на мой взгляд, самого библейски правильного, что ли, Христа, если так можно выразиться. Почему? Потому что здесь мы не пускаем вперед фантазии, а свои, да, как я вот вижу Христа, как каждый видит Христа, как представляет. И на самом деле представлять Христа каждый может во время там личной молитвы, созерцательной, даже несмотря ни на какое изображение, все равно мы каким-то образом будем представлять этот образ. Но насколько он правильно будет у нас складываться. Вот для создания иконы работали кровные богословские комиссии. И выработав канон иконописи, как раз-таки богословский верный. То есть здесь акцент действительно делается на внутреннее состояние Христа, не на его каких-то там характерных портретных чертах, сходствах, но как раз-таки вот на вот глубине. И каждая деталь, она напоминает нам о каком-то его качестве определенном. Выражение глаз, да, там спокойствие, умиротворение, вот это благословение, жест рукой, который он делает, Евангелие он держит и так далее. Нимб золотой, да, вообще фон золотой показывает, что он находится в мире небесном, в мире горнем, пребывающем там. Вот поэтому меня очень привлекает конкурс.
Ты знаешь, я вот когда смотрю на этот образ Христа, который сейчас у нас открыт, и его также видят наши зрители, вот у меня он вызывает совершенно верно, ну вот это согласуется с тем, что и ты сказал, вот ощущение такой сосредоточенности, спокойствия, мира и желание молиться, вот присоединиться, да, к молитве, которую как бы предлагает Христос. И я вспомнила вот замечательную лекцию, которую смотрела тоже о разницах между иконами и живописью, да, когда изображали Христа художники. И одна из основных разниц в том, что все-таки живопись это про чувственность, это про эмоции определенные. Поэтому там мы видим Христа в действиях, в определенных событиях, да, мы можем вовлечься в это, и нас это тоже привлекает. Это может быть что-то настораживает, ну, разные могут вызываться эмоции, а задача иконы как раз от этих вот где-то бурных и, возможно, лишних эмоций уйти и помочь себе как раз войти вот в это молитвенное состояние. Хорошо, если мы будем двигаться дальше, потому что у нас много всего, что мы хотели бы показать, давайте мы с вами вспомним про ранний Ренессанс, то есть у нас уже начинается такой период Средневековья, Ренессанс – это возрождение, да? Это ну, некое такое обращение к тому наследию, которое было в эллинской культуре, эллинской цивилизации, и там в центре у нас опять появляется человек. Поэтому Христос больше отходит от некой вот этой символичности иконной и переходит на картины, на полотно, и он разный. И вот первое, что ты показал, первую картину, это вот Христос в терновом венце, это страдания Христовы. И вот был такой период в раннем Средневековье. Давайте мы вспомним, когда именно страсти Христовы, они ставились на первое место, вот выходили на первый план, как самое главное в восприятии образа Христа. Вот появляются, допустим, такие тоже отцы веры, как Франциск Ассизский, который, вот, скажем, своей жизнью христианской он воплощал страдания Христа, и поэтому по преданиям у него даже появлялись вот стигматы на руках, там еще да, какие-то были проявления. То есть страдающий Христос – это есть пример, это есть образ, это есть символ для каждого, кто выбирает вот такой христианский путь. Поэтому очень много было связано тоже с этим каких-то обрядов, определенных верований, учений и так далее. Дальше мы видим уже другой образ Христа. Это тоже как раз вот пьета, это тоже в страдании Христовы. Да, а вот здесь Христос рыцарь. Здесь уже мы видим, ага, другую. Да, другое преломление, другое преломление, потому что рыцарская вот эта эпоха, да, определенные понятия о том, чем должен и как жить человек, и кто главный рыцарь, это, конечно, Христос, да, все эти христовые походы, все эти освобождения земли Господней, вот это уже победа как раз такого духа тоже и над смертью, и над страстями, но посмотрите здесь, какая эмоция. И опять же мы возвращаемся в эллинскую культуру, какое здесь тело. Оно уже, оно красивое, оно гармоничное, оно божественное. Вот этот чудесный лик Христов, вот эти мягкие волосы, выражение его лица, сами позы. Все очень такое вымеренное, божественное, эстетичное. Очень интересно, да? И мы дальше двигаемся. Мы, конечно, здесь не можем показать все преломления, которые были на протяжении линейки нашей исторической, художественной. Вот. Но я тебя хотела попросить вот сначала убрать икону и показать еще вот Христа классицизма. Да, потому что мы с вами вернемся, значит, в 19 век, ну даже чуть пораньше, и 19 век, и начало 20 века, хотя это больше 19. Вот, и там мы уже видим изображение Христа какое. То есть если до этого Христос катакомбный, да, Христос иконописный, дальше Христос в преломлении Средневековья, то он страдающий, то он рыцарь, то здесь больше потребность увидеть Христа человека. Вот человека, поэтому более реалистично его изображение, представление того, что Христос, вот он действительно такой же, как мы с вами. Уход от какого-то образа, да, доминирующего, такого характерного. Вот мы сейчас посмотрим, да, знаменитая картина, это явление Христа, да, когда Магдалина видит его, а он ей говорит, не прикасайся ко мне. И вот мы видим, да, он такой же, скажем, с красивым телом и лицом, прекрасный и благородный, но все-таки уже вот не совсем рыцарь, а больше как Христос-человек. И дальше вот мы смотрим еще более такой приближенный образ к реалистичному, да, Христос, который сосредоточен, возможно, он о чем-то размышляет перед каким-то событием, или он молится, да, тоже такой реалистичный образ Христа, интересный. Ну и вот посмотрим тоже еще один вариант, да. Видите, опять уход в символику. История, она движется по спирали, да, то есть от символизма к большему реализму, а сейчас снова некий символизм такой. Вот так художник увидел себе Христа, мы можем тоже, смотря на это, для себя прочитывать какие-то смыслы, то есть почему именно он так изображен, это смирение с закрытыми глазами, в то же время рассеченный и в то же время цельный, да, и здесь вот этот круг как символ вечности, и, значит, крест сзади красный, и на нем самом тоже вот эти красные блики, то есть как будто бы эта кровь истекает по нему, и в то же время одна сторона вот как будто такого, ну, скажем, снятого с креста Господа, как бы она вроде помертвевшая, и в то же время мы понимаем, что вот этот образ, он живой. Много здесь можно найти символов. В общем, но предлагаю все-таки задаться вопросом, а как же на самом деле выглядел Христос? Хотя мы отчасти на него уже здесь с Алексеем ответили, что ну нет у нас описания Христа, ну нет, как бы мы этого не хотели. Вот мы вспомнили пророка Исаию, где говорится, что вот он муж скорбей, не было в нем ни вида, ни величия, и уже сказали, что как бы первая церковь, она взяла себе это в свои размышления, и впоследствии это перешло и в художественное наследие. А вот давайте вспомним еще образ Иоанна Богослова, который, мне кажется, как раз нашел отражение именно в эпоху Ренессанса, то есть где говорится, что он прекрасный, он просветленный, и волосы у него как белая волна, то есть это явно блондин, и ноги у него такие, значит, да, то есть такие огненные, сам он, ну, невероятный какой-то, божественный, преображенный. Но я здесь поправлю саму себя. Мне кажется, все-таки здесь не о блондине речь, а вот о том образе, который отчасти Господь явил на горе Преображения. То есть когда он весь сияющий, он преображающий, открывающий свою другую сущность. А вот давайте мы обратим внимание на следующий факт. Что говорят современники? Или есть ли какие-то документы людей, живших примерно в то же время, что и Христос, как они его описывают, есть ли такие свидетельства. Вот не знаю, насколько давно, но тем не менее гуляет такое письмо некого Публия Лентула, проконсула Иудеи еще до Понтия Пилата. И вот этот Публий Лентул обращается к Римскому сенату, пишет Августу, якобы он как раз во время Октавия Августа, значит, правил Иудей, и там он прям подробнейше описывает Христа. Якобы ему Христа описали, то есть он как бы с ним воочию не встречался, но вот ему описали, а он, в свою очередь, тоже, скажем, рассказывает о нем более подробно. Ну вот, если ты можешь, зачитай прям фрагмент этого письма, есть у тебя такая возможность? Потому что я не могу это сделать по техническим причинам, просто очень интересно, прям вот кусочек.
Интересно, ну, вызывает, конечно, много вопросов, насколько это подлинно. Смотрите, в настоящее время явился человек, и он теперь жив, с высокими качествами, называющим себя Иисусом Христом. Народ говорит, что он могущественный по своим деяниям пророк. Ученики именуют его Божьим Сыном. Он воскрешает мертвых, исцеляет от всякой болезни и расслабления. Этот человек высокого роста, строен. Его лицо строго, весьма выразительно, как тех, на которых он взирает. Они не в состоянии не любить его и вместе не бояться. Его русые волосы опускаются гладкими до низа ушей и оттуда волнистыми локонами на самые плечи. Они разделены наверху головы, как у назареев. Чело гладкое, спокойное. Лицо совершенно чистое, щеки его покрыты легким румянцем, с небольшой темноволосостью. Взгляд имеет приятный, открытый. Нос и рот весьма правильные. Борода довольно густая, небольшая. Одинакового цвета с волосами головы разделяется на две части на подбородке. Глаза голубые и чрезвычайно живые. В нем заметно что-то грозное, когда он делает выговор или упреки, между тем, как кротость и ласковость сопутствуют всегда его наставлениям и учениям. Лицо его имеет удивительную приятность, соединенную с важностью. Его никогда не видели смеющимся, но видели плачущим. Стан его стройный, руки длинные, красивые, плечи прекрасные, речь величественная, плавная, но говорит он вообще мало. Наконец, видев его, нельзя не признаться, что это один из красивейших мужей.
Потрясающее описание, конечно, подробнейшее, но действительно много вопросов возникает. Ну, во-первых, давайте прям быстро пробежимся. Я здесь такое расследование провела. Ну, во-первых, никто не доказывает, это не доказано, что публилентол вообще существовал в природе. Ну, то есть вот исторически это недоказанная личность. Поэтому этот документ, ну, точно относится к апокрифическим. И помимо того, что вопрос большой, существовал ли публилентол, когда разбирали этот текст лингвисты и сравнивали его, конечно, с определенным периодом, на который он претендует, открылось, что и письмо это не могло быть написано. Но прям вот коротко, да, во-первых, у человека, который был в бюрократии Римской империи, тоже была определенная форма, как надо писать письма. Вот, и оно совершенно написано вне этой формы. Во-вторых, давайте с вами вспомним, что даже при Понтии Пилате, то есть вот как будто этот Публий Лентул, он до Понтия Пилата якобы правил Иудеей. Но даже при самом Понтии Пилате, когда уже Христос достаточно известная личность, Понтий Пилат особо о нем ничего не знает. И знакомится он, слышит о нем, узнает только когда против Христа плетутся вот эти интриги с Синедрионом и его и тогда начинается вот это более близкое знакомство. Но трудно себе представить, что вот Август, император, чего-то мог слышать о Христе, интересоваться и вообще хотеть с ним встретиться, потому что, ну, это из какой-то области фантастики. Плюс еще он называет его Христос. Это, скажем, название греческое, которое гораздо позже появилось при жизни Христа, так его не называли, называли по-еврейски, там, Машиах, и Христос – это гораздо более позднее название. Ну и другие там еще моменты, не буду сейчас в это зарываться, но, в общем, смысл в том, что это письмо было написано, скорее всего, не Публием Лентулом, а другой личностью, христианином, и даже есть такие предположения, скорее всего, кто это мог написать. Но смысл такой, что вот нам дается такая проекция, вот такой Христос. И у нас здесь встает другой с вами вопрос. Почему? Почему Христос еврей? Вдруг здесь описывается, ну, явно как такой европеец, и даже, скажем так, ближе к русскому, да, ну, можете себе представить, как русского человека, конечно, с русыми волосами, вот голубыми глазами, такой он светлокожий, ну, то есть совершенно не еврейский образ, абсолютно. И вот мы сейчас попробуем ответить на этот вопрос, почему же Христос еврей, вдруг превращается в такого европейского, молодого, красивого человека. Вот сейчас мы посмотрим на картины, на некоторые, на живопись зарубежных художников и наших даже. Вот сейчас ты откроешь первую, да, это икона, и нам немножко об этом расскажешь.
Да, здесь вот мы видим такое изображение византийское, Рождество Христово. И опять же, ну, надо сказать, что вот иконопись здесь, в данной ситуации мозаика, изображает, ну, как бы выполняет такую роль, как некого предкомикса, что ли. Да, здесь мы видим сразу события, которые разворачиваются. С одной стороны, здесь, понятное дело, в центре сцена Рождества Христова. И Иисус, завернутый в пеленах. Кстати, обратите внимание, это сразу отсыл к тому, что он умрет. Он завернут, ну, не как рожденный, а как будто бы как умерший. Отсыл к тому, что он умрет. Да? Внизу мы видим то, что Христа омывают. Это намек на то, что он в будущем примет крещение. Наверху ангелы славословят, а сидит Иосиф. Вот Иосиф сидит в такой позе сомневающегося человека. Он думает, он размышляет. Скорее всего, в тот момент он уже не сомневался. Но перед этим предшествовала история, когда ему явился ангел Господень. Вот там, конечно же, мы... Здесь нет изображения, да, сцены Благовещения Иосифа, но вот сомнения Иосифа здесь показаны, да, которые предшествовали этому. Одновременно мы видим в правой части для нас, в левой на иконе, это как раз-таки пастуха, которому благовествует ангел, возвещает. И вот они уже со своими там, здесь даже этими овцами, козами бегут к Иисусу Христу. Ну и, конечно же, у Христа там вол и осел, безусловно. Да, это как раз-таки слова пророков, что они знают место и время, а Израиль, к сожалению, не узнал время посещения своего. И здесь как раз-таки показать человеку, который не мог читать, не мог, к сожалению, прикоснуться к Священному Писанию, вот такую Библию в красках, Библию в мозаичных камнях.
Да, и вот, кстати, вот это как вариант, например, иконописи, ну, очень даже приемлемый, ну, мне так кажется, то есть который как раз раскрывает суть Евангелия, знакомит человека с теми событиями, о которых он не может прочитать. Ну, очень даже хорошо. Давайте вспомним, если мы вернемся к изображениям, что с этим все было очень сложно. Вот мы уже говорили, что для первой церкви вообще не стоял такой вопрос, изображать, не изображать. Там были акценты на другом. Потом пошло греческое влияние, и начались вот эти соборы, конечно, когда христианство стало уже официальной религией в Риме, и входили те или иные императоры на престолы, опять же, воспитанные в своей эллинской культуре и, скажем, сами сдвигающие те или иные акценты, потому что какие-то императоры, да, они, например, поддерживали идею не изображать, другие изображать. Ну и, в общем, все вот эти вот соборы, которые проходили, мы помним иконоборчество, да, сначала разрешили, потом запрещали снова, потом снова разрешали. Сложный такой период, вот, но мы сейчас особо в него погружаться не будем, потому что не тема нашей передачи. Она сама по себе сложная, но можем как-нибудь ее взять и поразмышлять над этим. Но факт в том, что мы уже сказали, да, очень важно, чтобы изображение не становилось объектом для поклонения, чтобы оно не заменяло, не переключало тумблеры, не уводило от главного. Но изображение как вдохновение, как передача каких-то важных смыслов, как такое послание, которое может дотронуться до сердца человеческого и тоже евангелизировать, это тоже своего рода слово, но только через образ. Конечно, это может быть таким сильным инструментом. Но вот вернемся к образу Христа, да, почему же все-таки не еврей? И вот, мне кажется, отчасти это связано с очень простой темой и сложной. Ну, простой, потому что мы о ней тоже говорили неоднократно, сложной, тоже за этим стоят человеческие судьбы. Это когда христианство становится официальной религией и все больше и больше распространяется среди язычников, то еврейская тема, традиция, определенные такие, ну, столпы, они начинают сдвигаться, вытесняться. И давайте потом вспомним, как церковь позднее стала относиться к евреям. Как? Агрессивно даже, с гонениями, с притеснениями. И вся история Средневековья – это постоянные гонения на евреев, обвинения в том, что вот они убили Христа, что они христопродавцы, ну и так далее, и тому подобное. Вот, к чести ради надо сказать, что, дорогие мои, давайте мы подумаем, что не все Христа продавали евреи, не все распинали, иначе просто первой церкви не было, она вся состояла из евреев. Так что давайте будем с вами честны. Нет, не все, не весь народ за это голосовал. Но клише, тем не менее, вовсю эксплуатировалось, и представить себе, ну, в Средневековье, да, церковь, которая настолько относится сложно к евреям, что Христос, их главный символ, их Господь, их вождь, что он будет с еврейскими чертами лица, ну, практически невозможно. Поэтому, естественно, Христос резко стал европейцем, обрусел, ну, если это о нас говорить, да, то есть стал русским, стал более близким, более понятным. Вот, кстати, мы еще когда с тобой показывали картины, тоже на разные библейские темы, тоже времени Ренессанса, вот мы видели, что там, допустим, картина, изображающая Моисея, ну, и что-то происходящее с ним, вот, и видим антураж, видим одежду, да, но совершенно не моисеевского времени. То есть это такое послание, такое приближение, шаг навстречу зрителю, потому что он смотрит и видит этих героев и их идентифицирует с собой. То есть это вот такие же люди, как и я. То есть это история отчасти про меня, вроде и про древнего Моисея, и в то же время про меня. Вот в каком-то смысле, наверное, такое можно сказать и о Христе. У тебя какое мнение?
Ну, на самом деле все зависит от эпохи восприятия. И здесь в разное время люди воспринимают его, соответственно, так, как это принято. Почему? Потому что изначально нет, опять же, портрета, нет фотографии Христа, нет его описания. И я вспоминаю вот почему-то всегда изображения Христа где-нибудь африканские, да, китайские, японские, то есть азиатские. И там Христос чаще всего изображается как, ну, человек, привычный для них.
Твой человек.
Да, да. И даже когда фильм «Иисус» снимали, например, когда переводили его на китайский язык, решили вообще поменять всех актеров, да, актерский состав. Почему? Потому что Христос должен быть китайцем, в принципе.
Не
должен
китайцем.
Быть. Сначала был вот этот проект, переведенный просто на китайский язык, ну, известный фильм, да, перевели. И китайцы зачастую не воспринимали его как его. Это чужой человек, это не наш Бог, да, это вот это такой там какой-то европейский или американский или еще какой-то. А когда актерский состав из народа китайского был, и когда сняли этот фильм, то, конечно же, люди прекрасно стали его воспринимать. Это наш Христос, оказывается, он был таким. Помогает вот устранить такой культурный барьер определенный.
Ну да,
но
то есть, как
хотя
ты говорил вначале, то есть каждый себе, встречаясь со Христом, ну, представляет некий свой образ, да, может быть, у кого-то он похож на, допустим, Христос, имеет черты, допустим, отца, которого человек очень сильно любил, да, или какого-то, не знаю, там, собирательный какой-то образ, или действительно отталкивающийся от икон или живописи. Но вот все-таки, да, давай вспомним о некоторых художников, которые ну, двигались опять же в этом направлении. Вот давай даже наших покажем художников. У нас их здесь несколько заготовок. Это Репин, Иванов, Боровиковский. Мы посмотрим, как они изображали Христа. Потому что это совершенно разные, тоже, разные сцены.
Да? Вот его картина «Воскрешение дочери Аира». Вот здесь перед нами Христос. Сейчас увеличим.
Христос,
вполне
да?
Еврейские люди, да, вполне себе, ну, ни в коем случае не из средней полосы России точно 19 века, даже судя по одежде.
Да, и, кстати, обрати внимание, что тоже не в сторону вот этой эллинской мысли, то есть здесь нет накачанного тела, какой-то особой, да, красоты лица, здесь наоборот, мы видим, что Христос очень такой аскетичный, чувствуется человек, часто молится, потому что тоже такой образ у него, ну, такой определенный, серьезный, и чувствуется от него определенная энергетика такая. Кстати, у Репина же с этим интересно. Помнишь, ты рассказывал?
Да, здесь, смотрите, очень много еврейских символов мы видим, и надписи, и трехсвечник, да,
минора.
Здесь, ну да, такая условная. И вот поэтому Репин был в еврействе. И более того, он помогал одному очень такому мальчику в академии, который учился в Антокольском, будущему скульптору, да, он был евреем. А вот он его как-то вел, Евангелием и делился, и потом защищал его от различных нападок, и тот стал великим скульптором. Терепин сам не был евреем, но очень активно помогал Божьему, ну, в том числе вот через свои полотна. Так, я думаю,
ну, давай посмотрим другую сейчас, как раз посмотрим картину Иванова знаменитую, да, вот, и вспомним, что эту картину Иванов писал очень долгое время, писал ее в Италии и хотел произвести фурор этим полотном, но время настолько затянулось сильно, что уже поменялись некоторые направления живописи, она как бы выглядела немножко устаревшей, ее чудным образом вообще везли через море, чуть корабль не потонул, но картина была сохранена. Вот, она понравилась императорской семье. И я считаю, что несмотря на какие-то современные тенденции, слава богу, что Иванов ее нарисовал, потому что полотно действительно изумительное, и оно входит в историю мировой живописи, занимает свое место. И вот здесь такой Христос, хотя на первом плане мы здесь видим Иоанна Крестителя, а Христос как бы вдалеке.
Иванов очень много времени потратил, пребывая в таком условном гетто еврейском. Потому что в Риме, да и вообще во всей Италии, была большая диаспора евреев, и он ходил к ним в гости, писал с них портреты различные, да, и поэтому здесь, ну, представлен на самом деле евреи. Он был реалистом, поэтому вот хотел, понятное дело, используя академизм определенные законы композиции, вот показать Христа, а не итальянца и не русского, а именно вот еврея. В Святую Землю было сложно попасть, поэтому вот пользовался этой командировкой в Италию.
Да, ну давай еще посмотрим Боровиковского, потому что у нас время очень быстро бежит. Сейчас мы посмотрим его работу. И там, конечно, мы увидим такой резонанс. Посмотрим сейчас на Боровиковского. Вот, видите, значит, здесь Христос уже снятый с креста, практически пьета, но только обычно пьета изображается с Богоматерью и Христом, а здесь Отец, то есть Бог-Отец смотрит на своего сына, который умер, но мы знаем, что он воскреснет. И вот здесь, ну, прям вот Ренессанс. Да, здесь красивейшее тело, лицо такое, просто прям описание под Публия Лентула, вот абсолютное. Так что я думаю, что он был бы доволен. Но, конечно, оно производит особое тоже впечатление. Это особые чувственности, нежности, заботы, такой трогательности. Вот посмотрите, как руки отца раскинуты, он смотрит на Христа, а Христос просто на его коленях. Вот одна рука, она прям опирается на колено Господа. И мы даже можем почувствовать вот то переживание, которое испытывает отец по отношению к своему сыну. Но, слава Богу, знаем, что все это закончится хорошо. А вот, знаешь, я хотела посмотреть на более ранних художников, именно западных и периоды тоже Ренессанса. Это Эль Греко и Рембрандта. Вот я думаю, каким образом они в тот период рискнули и изобразили Христа, ну просто прям вот, ну, еврей из евреев. Посмотрите, вот Эль Греко, да? Ну, то есть совершенно не европейский тип, нет этих золотистых локонов и голубых глаз. То есть Христос еврей.
А, и опять же, что Эль Греко, что Рембрандт, они находились в этой еврейской среде такой. Поэтому, да, безусловно, они
Но я думаю, как
где.
они рискнули вот написать эти произведения, но не боясь определенного гонения, прессинга со стороны церкви. Тем более, что, например, некоторые работы они писали для церквей. Вот я, кстати, не посмотрела именно эти работы, для кого были написаны. То есть они писали для себя, на заказ кому-то, но навряд ли в церкви. Вот мне прям трудно представить, чтобы это где-то в католической церкви было помещено. Хотя не знаю. Вот про Эль Греко ты не слышал? Вот этот вот его «Христос с крестом», он для церкви был написан?
Вряд ли, да, что такое
Ну вот
изображение
я тоже
было.
думаю, что вряд ли.
Даже не потому, что там еврейство. Церковь обычно росписи, редко очень, станковое изображение. То есть, когда художник уходит на станок, это уже для заказчика. Есть, это рамок, ну, уже позже, там, в веке 17-19, где-то появляются такие изображения.
Ну и вот мы видим, да, картину Рембрандта, то есть, да, голова Христа, у него было несколько этюдов, и вот как раз это один из них, вот, и вполне себе представляешь, ну, скажем так, Христа и именно таким. Конечно, хочется, вот невольно, кстати, когда даже думаешь о Христе, да, возникает этот образ вот этого голубоглазого, золотовласого чудесного человека в самом таком возрасте, да, 33 года. Но когда ты начинаешь вот все-таки читать текст евангельский, и ты погружаешься в эту атмосферность, среду, когда ты больше знаешь о том, в каких традициях, в какой культуре жил Христос, то все-таки больше появляется вот Христос Эль Греко и Рембрандта, ты понимаешь, что он был евреем. И мне кажется, что важно об этом говорить и напоминать для того, чтобы, ну, скажем так, с одной стороны, вот мы уже упомянули, что Христос для каждого будет в своем образе приходить, и рождаться из сердца человеческого. С другой стороны, все-таки помнить, что Христос и еврей, тоже важно, потому что он в себе как бы олицетворяет исполнение всего и Ветхого, и Нового Завета, а это еврейская культура, и мы от этого никуда не уйдем, и, наверное, это хорошо. Дорогие, ну что, на сегодня мы наше путешествие закончили. Спасибо, что вы были с нами. Леш, спасибо тебе огромное, это было очень интересно. Вот. И надеюсь, что вы для себя что-то сегодня особенное получили, дорогие. Всем шалом, счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.